Всем привет, свой подкаст на месте, меня зовут Юра.
Меня зовут Лёша. Ребят, заходите в наш Твиттер и Телеграм, мы постим много новостей. Заходите еще в наш Патреон, мы рады любой поддержке. Там мы постим анонсы, там мы постим блуперсы и наши послеэпизодичные разговоры.
А еще мы попали в подборку подкастов на Доу, поэтому, скорее всего, множество из вас слушают нас в первый или во второй раз. Мы вам всем очень рады и вообще любим своих слушателей. А сегодня начнем с таких, наверное, философских новостей. Лёша, ты вот мне расскажи, ты любишь свое дело? Вот не работу, а именно дело свое.
Слушай, со времен карантина у меня было очень много времени подумать обо всем этом. Те, кто нас слушал, давно помнят, что я тогда рассказывал, что меня уволили, причем несколько раз подряд. Да, и много чего изменилось за это время, и у меня был такой личный кризис, или, возможно, профессиональный кризис, когда я начал серьезно сомневаться в том, что моя профессия несет хоть какой-то глобальный смысл и имеет хоть какое-то настоящее значение для людей. Да, под значением настоящим я имею в виду не прибыль для какого-нибудь одного, двух, десятерых людей, а вот конкретную пользу, да, чтобы люди там болели меньше, например, да, чтобы люди не жили в бедности, их образование повышалось или что-то в этом духе. Я к чему веду? Да, и вот у меня наступил момент, когда я начал сомневаться в том, что моя работа действительно несет какое-то значение для мира. И, ну, я до сих пор не уверен, что она несет это, да? То есть, я сейчас просто переключился на мысли о том, что мне нравятся некоторые вещи из тех, которыми я занимаюсь, но у меня есть обязанности определенные, которые, исполняя которые, я могу заработать себе там, на новый ноутбук, на машину, на квартиру, на какие-то другие вещи, ну, там, на жизнь обычную. Да, и вот, собственно, моя жизнь с тех пор, как я это понял, выглядит сделать свои обязанности и потом делать то, что мне нравится. То, о чем вот я, то, чем я действительно горю. Поэтому я даже не знаю, как тебе ответить на этот вопрос одним словом.
Ну, я тебя понял, конечно. Ну, хотя с моей стороны, наверное, твоя работа все-таки действительно помогает людям. Твоя, тем более, такая хайповая тема сейчас везде распространена, и все хотят как-то улучшить свои процессы, что в итоге-то помогает людям реальность.
Да, может быть. Может быть, просто это связано, мои мысли связаны с тем, что сейчас у меня проект, который мне не совсем идейно нравится. Но действительно есть применение хорошее Data Science, машинного обучения с полезными, не побоюсь этого слова, великими целями. Проблема в том, что они не продаются так хорошо, как продается, ну, знаешь, то, что кушает рыночек. как ты любишь говорить, рука рынка, да? Проблема в том, что нормальные зарплаты на аутсорсе, на галерах те проекты, которые приносят деньги. Проекты, которые приносят деньги, как мы все знаем, редко когда интересны. Скорее всего, они абсолютно неинтересны. Поэтому часто моя работа выглядит как та, которая приносит мне больше всего денег. Выглядит как взять линейную регрессию какую-нибудь, это статистический алгоритм на самом деле, считается самым простым алгоритмом машинного обучения, потому что, как мы все любим шутить, что машинное обучение — это на самом деле умная статистика такая скрытая, да? Значит, поэтому продается линейная регрессия, не продаются нейронные сети, не продается роботикс, не продается RL, не продается искусственный интеллект как глобальное понятие, да? Продается, блядь, статистика. Поэтому вот.
Ну да, да, как везде на самом деле. Люди придумывают новые способы шлепать формы как-то по-крутому, новые фреймворки, а в итоге это же не продается. Да. Продается только то, что сделала компания, общий продукт. И обидно за то, что есть реально разработчики, которые обожают свою профессию, которые тратят на развитие технологий очень много личного времени, но в итоге ничего с этого не получают. И вот возникает тогда вопрос, а стоит ли гореть вот так своим делом? Может, нужно просто работать на дядю, поддерживать свои скиллы актуальными и не париться, не коммитить там в open source, как делают крутые ребята, а просто чилить?
Что ты думаешь вообще по этому поводу?
Лично я, на самом деле, очень люблю свою профессию, свое дело. Я стараюсь внести какой-то свой вклад в технологии, в развитие пытаюсь как-то там подпроекты свои создавать, пытаюсь коммитить в open source. Вот мы с тобой подкаст делаем, да, мы вносим уже какую лепту в это все дело. Но ни ты, ни я, мы не рассчитываем на денежный успех в этом.
Нет, нет.
Нет вообще никакого смысла на это рассчитывать. Я думаю, многие люди, которые занимаются open source или продвигают технологии там, на каких-то конференциях, они явно не за деньгами туда идут. И обидно, что open source стали использовать для заработка. Вот Microsoft купил GitHub, да? И они теперь, по сути, владельцы вот всего open source мира на GitHub, да? Они могут использовать все, что захотят в своих продуктах и свободно развиваться. Ну, в принципе, любая другая компания может это делать, использовать open source и получать за это деньги, при этом не давать их разрабу.
Ну да, ну типа. Вот по поводу того, что ты сказал, может быть, стоит сидеть смирно и просто работать на дядю и получать деньги, не париться по этому поводу. Я думаю, что вот здесь вопрос в том, что хочешь ли ты это делать, сможешь ли ты даже это делать. Даже вопрос не в том, хочешь ли, а сможешь ли. Потому что ты будешь каждый день приходить на свою работу, которая тебе не нравится, на которой ты не чувствуешь себя счастливым, не чувствуешь себя нужным, просто с целью забрать деньги. Да, скорее всего, это будут большие деньги, чем у меня сейчас, например, да, если бы я вот хотел просто получать максимальное количество денег, и меня не интересовало, какой работой я занимаюсь, то я бы мог получать больше, и ты тоже. Вопрос в том, что ты не был бы счастлив от этого, что ты постоянно страдал бы до какого-то момента, скорее всего, я думаю, да, пока ты своего рода себя не сломаешь, пока ты не поломаешь, как мне кажется, пока ты не поломаешь себе вот этого мальчишку, который хочет делать интересные великие вещи для какой-то пользы, верить в свою профессию, любить ее. Пока ты не сломаешь себе этого мальчишку, ты будешь страдать. Когда ты его сломаешь, то ты уже будешь динозавром, и дальше, ну знаешь, ну ок, типа да, ты будешь ходить на работу, ты будешь много получать, тебя больше ничто не будет интересовать, ты будешь тратить деньги для того, чтобы пытаться заполнить, как бы поэтично это ни звучало, заполнить ту пустоту, которую ты, по сути, выжег в себе, избавившись от того мальчишки.
Ну, конечно, в этом есть огромный смысл, что если ты горишь этим, ты должен это делать только ради удовольствия. Ничто другое тебя явно не будет мотивировать. Другое дело, что у большинства людей действительно в жизни просто приходит такой момент, когда нет времени, сил заниматься комьюнити, заниматься развитием технологий. У тебя там какая-то семья, дети, другие заботы бытовые. И сидеть, тратить вечер на то, чтобы закоммитить в open-source проект, не каждому вообще хочется.
Особенно, когда дело доходит до семьи, то да, пожалуй, что там уже другой разговор. Это уже не то, что ты и я после работы можем открыть там GitHub, можем открыть какой-то свой pet project, покоммитить в него, и все будет хорошо. Это работает уже совершенно не так.
Ну да, и знаешь, многие, вот занимаясь своим делом, таким клевым, занимаясь этим очень глубоко, они хотят повторить судьбу крутых ребят из комьюнити, да, там, допустим, Мартин Фаулер, Кент Бек, они просто монстры, которые двигают мир программирования. А в реальности-то стать таким человеком суперсложно. На это нужно жизнь положить, и реально этим нужно все время заниматься, full-time. Это не так, что ты будешь совмещать там работу и параллельно двигать комьюнити. Это будет суперсложно.
Слушай, ну тут такой вопрос. Ты хочешь быть счастливым, иметь здоровую семью и жить спокойную жизнь, или ты хочешь быть в чем-то очень-очень хорошим?
Понимаешь, тут такой вопрос, что ты можешь хотеть стать там классным специалистом, стать звездой, но у тебя не получится, потому что вот условия не те. Ты просто живешь в какой-то там стране третьего мира, у тебя нет там связей, нет выходов на какие-то крутые компании или конференции. И есть ли тоже смысл вот таким людям продолжать гореть и любить свое дело?
Я думаю, что ты понимаешь, что это игра с нулевой суммой. Да. Ты ставишь все но ты все и проигрываешь, если это не работает. Соответственно, мой вопрос не меняется, да, ты хочешь быть счастливым или ты хочешь быть в чем-то очень-очень успешным? И не факт, что у тебя получится быть очень-очень успешным. Поэтому у тебя на одной стороне это вот быть очень-очень успешным в чем-то, а на другой стороне это в целом иметь жизнь.
Ну да, согласен. Ты или ноу-лайфер.
Ну да, ну типа...
Или не так круто,
как ты ставишь другие. Все, что есть, это ва-банк. Тогда, возможно, все получится. Но ты все проиграешь, если не получится.
Ну, это с другой стороны. Это звучит резонно.
Мне кажется, что сейчас есть очень много успешных ученых, например, которые имеют хорошую семью, имеют детей, там, жену, мужа, неважно. Да, но при этом они топы своего направления. И не совсем понятно, как это получилось. И особенность, и тут вопрос возникает, да? У них так получилось сделать, потому что они начали тогда, когда... Получилось ли бы у них сделать то же самое сейчас, вот так? Потому что они начали очень давно, тогда это было все по-другому. Они работали, они получали какие-то не слишком большие деньги, и все было ок, там, жизнь текла своим чередом. Да, сейчас тебе нужно прямо аутперформить всех, чтобы вот выйти на тот уровень, на сравнимый с ними уровень, ну, относительно сравнимый.
Ну да, явно тебе сейчас придется приложить больше усилий, потому что это все развито сильнее. И в 80-е, допустим, было бы гораздо проще внести что-то новое в мир программирования и технологий, потому что еще ничего особо и не было. Ты на какой-то базе мог что-то минимальное придумать, и уже это было бы круто. А сейчас с тем, что мы имеем интернет, и с тем, что мы имеем глобальное развитие технологий, это все суперсложно, точно так же, как с шахматами. Мы с тобой не раз обсуждали, что сейчас, чтобы стать топовым шахматистом, нужно начинать, когда ты еще совсем маленький.
4, да. Есть выбросы при этом. Есть Перуджа, который начал в 12, если я правильно помню. Но он гений, ну типа...
Ну да, да, если ты не гений, то тебе надо начать еще с малых лет. А тебе не кажется, что на самом деле сейчас компании, они... стараются выделить вот таких специалистов. Они стараются мотивировать тебя, как сказать, любить свою профессию, чтобы ты был лучшим специалистом для них, но при этом платить те же деньги.
Ну, такой тяжелый вопрос. То есть из моего опыта я с таким не сталкивался, поэтому я опасаюсь заявлять, что да, так делают все компании или так делают многие компании. Я, откровенно говоря, не знаю. Но я думаю, что с тем, какой тренд есть на вот массовый капитализм и на поднимание денег, я думаю, что это удобно и правда. Да, ты тогда цепляешь человека не суммой, которую ты ему предлагаешь, а ты его цепляешь тем, что интересный проект, хорошая команда, как в этом анекдоте, да, что папа, что мы будем сегодня кушать, ничего, потому что папа работает на интересной работе с интересной командой. Ну вот. Соответственно, если ты зацепишь человека, который говорит, что он весь такой passionate по поводу своей работы, да, то ты его зацепил этим проектом, и все, ему можно особо и не платить, он будет херачить и так.
Но это нечестно получается по отношению к людям, к разработчикам, как это так?
Ну а кто говорит о честности?
Человек старается.
Мы говорим о том, чтобы денег заработать.
Плохой тренд такой выделяется в компании. Теперь каждый хочет запилить красивое резюме с миллиардом подпроджектов, там каких-то коммитов в open source, чтобы прийти в компанию и так сказать, типа, вот смотрите, я клевый чел, у меня миллиард конференций, миллиард коммитов, возьмите меня.
Слушай, ну это все звучит как одно целое, да? Вот по поводу возьмите меня, вот у меня миллион подпроджектов, миллион коммитов. Это ведь ничем не отличается от той культуры, что мы видим сейчас в Инстаграме, что мы видим в каком-нибудь Тиндере. Да, люди торгуют лицом. И кто лучше торгует лицом, у кого лицо красивее, тот и выиграл. Если у тебя красивый инста, у тебя много подписчиков, и ты типа популярен. Да, не популярен, ты типа успешен. Соответственно, если у тебя миллион коммитов, ты много там в open source работаешь, ты выступаешь на конференциях и все такое, то ты типа успешен. Хотя никто на самом деле не скажет, насколько ты успешен.
Ну вот, это же нифига не хорошо получается. То есть на самом деле классный специалист, который может недостаточно просто активный, да, недостаточно бы вкладываться в комьюнити, быть хуже, чем тот человек, который просто в ее общество.
Да, сейчас вот типа громкие люди, они типа сильнее всех. Ну, типа, потому что нет, потому что не факт. Да, но про... о них слышат, и все думают, что раз он такой громкий, не боится выступать на конференции, где его слышат там тысячи людей, не знаю, то значит, он, наверное, что-то хорошее знает. А то, что он пересказывает то, что уже сказал и так десяток людей до него, никого как бы особо не волнует, потому что никто почти не шарит в том, что происходит по-нормальному.
Ну да, это резонное замечание.
Ну типа три человека сидит, которые разбираются в том, о чем он рассказывает по-настоящему. А остальные точно такие же, как и он, которые типа услышали про этот какой-то новый фреймворк там. Я вот раз за разом вспоминаю какие-то истории Димы, какие-то там истории других знакомых, когда на конфу по JS выходит чувак и начинает рассказывать про какой-то новый фреймворк. Я думаю, и чё? Ну типа фреймворки, вы штампуете свои фреймворки каждый день. Можно на конференции, можно организовывать конференции, на которых будут просто выходить люди, рассказывать про новые фреймворки. Очень классно, очень главное полезно, а двигает программирование так как великолепно.
Не, ну знаешь, может мы просто люди не из комьюнити JS, и там на самом деле есть что-то полезное, может не сам фреймворк, но что-то в этом фреймворке. И я бы сказал так, что просто человеку, который горит своим делом, ему реально нужно найти свое комьюнити. Тех людей, которые будут его понимать и которые будут типа поддерживать и реально помогать продвигать эти идеи. Потому что, ну, самому по себе явно сложнее это все делать. И как бы, этим могут воспользоваться просто компании и другие люди. Не в очень хороших целях.
Знаешь, ну для начала стоит себе ответить на вопрос, чего ты хочешь. Ты хочешь заниматься своим делом, любить его и двигать его вперед, или ты хочешь нормально жить, получать деньги и все такое. Я не говорю, что нельзя делать и то вместе. Да, но просто тебе придется прям много работать, чтобы вот все это делать, чтобы двигать комьюнити, чтобы поддерживать его, чтобы писать в open source там, и так дальше. Но при этом не факт, что ты будешь выносить много денег из этого.
Главное ведь получать удовольствие. Какая разница, да, что ты делаешь, одно или другое. Если ты получаешь удовольствие, это все хорошо.
Тяжело получать удовольствие, когда ты голодный.
Ну тогда нужно с этим что-то делать.
Хотя, знаешь,
получать удовольствие.
Типа фраза, когда ты голодный, адресованная по программистам, это тоже так лицемерно слегка, да?
Да-да-да. Ну, вот знаешь, в случае автора этой статьи ему повезло еще родиться в Дании, в хорошей семье, и ему было все в удовольствие. Но вот, как ты думаешь, в будущем могут быть места получше, чем Дания, чтобы там родиться?
Слушай, ну, я надеюсь. Меня сейчас радует очень сильно тренд, который Львов в Украине задает. Но снова же, Львов его задает немножко специфическим образом, как мне кажется, да, они самопиаром занимаются, но при этом они много говорят про то, что они пытаются работать в направлении умного города, что очень классно, с одной стороны. С другой стороны, есть нюансы для отдельных жителей этого города. Да, я имею в виду не отдельных, правильно будет сказать, а для жителей на индивидуальном уровне. Я думаю, что есть нюансы. Что ты думаешь?
Как тебе сказать? Я бы сказал, что отчасти мы уже живем в умных городах, потому что множество всяких вещей автоматизировано, и мы с тобой каждый день рассчитываемся телефоном везде. Ну, хоть слушай, в транспорте, хоть в магазине.
Смотря с чем сравнивать, да? По сравнению с Киевской Русью мы живем типа в очень умном городе, мы живем в гениальном городе, видимо. По сравнению, например, с... Я даже не знаю... Как назывался в Биошоке город, который летал? Не забыл. Ну, в общем, по сравнению с летающим городом из Биошока, да, мы живем не то чтобы сильно умном городе.
Не, ну окей, понятно. Можно придумать еще много-много классных вещей. Но в целом-то развитие идет и становится больше всяких девайсов, датчиков в городах. Это как-то упрощает жизнь людям, но непонятно, как это влияет на те классы людей, которые плохо относятся к технологиям и плохо их понимают. Как ты говоришь, во Львове, да? типа явно у людей есть проблемы с использованием новых технологий. Вот, допустим, пожилые люди какие-нибудь.
Я вспомнил, что город называется Колумбия в Биошоке. По поводу, значит, людей. Очень многие потеряли работу, когда произошла индустриализация. Но при этом индустриализация на самом деле ведь и создала очень много рабочих мест. Я думаю, что естественный процесс замены, да. Ну да, есть люди, которые пострадают от этого, но всегда будут люди, которые будут страдать от этого. Все, что мы можем сделать, это постараться сделать для них переход максимально простым, сделать технологиями и технологии такими, чтобы уровень вхождения в использование их был минимальным. Ну и все выходит. А что еще можно сделать?
Ну да, согласен. Нужно сделать, чтобы эти все технологии были максимально доступными для миллионов населения в тех городах.
То есть особенно в Украине, там, если я правильно помню, у нас стареющая нация, ну значит, что стариков больше, чем молодых, и поэтому, да, особенно вот в странах типа Украины, когда много людей пожилые, которые абсолютно не готовы разбираться с технологиями, знаешь, это как дать своей бабушке смартфон.
Да-да, а прикинь, поселить ее в умный дом.
Ну да, это отдельно.
Что вообще скажешь, что это какое-то шайтанство и магия?
С другой стороны, ты сможешь управлять ее домом из своей квартиры в Киеве, если она будет жить даже, я не знаю, там в Жмеринке где-то, неважно.
Другая проблема, на самом деле. Может, оно и хорошо, что ты будешь управлять домом своей бабушки. Но если кто-то будет управлять твоим домом и говорить тебе, когда пойти в душ, потому что это экономнее, или когда там... у тебя свет будет включаться, выключаться, это уже другой вопрос.
Ты имеешь в виду, что вот эта история, что в умных городах, возможно, будет происходить оптимизация ресурсов, типа там, что воду сделают чуть прохладнее, чтобы тратить меньше энергии на ее подогрев и все такое.
Да-да-да. Слушай, это будет по-любому происходить, потому что это уже сейчас происходит. Вот в огромных городах-многомиллионниках вода или там газ по расписанию. И это нормально, потому что людей типа заставляют экономить, и это экологичнее, эффективнее. Я уверен, в китайских этих городах, в которых живет, блин, по миллиону людей, такое просто нужно, потому что им ресурсов никаких не хватит.
Я, откровенно говоря, не уверен, что это адекватно. Ну, то есть, неадекватно, чтобы правильно слово подобрать. В общем, я думаю, что просто люди не готовы отказываться от удобств, которые имеют сейчас. Да, разве что насильственным путем. То есть, если государство придет и скажет, что теперь в Киеве мы, значит, будем мыться только типа с 7 вечера до 9 вечера, и все, и потом делайте, что хотите. Я не уверен, что типа хороший подход, но может быть.
Я думаю, что мы просто к этому когда-нибудь придем. Типа ресурсы, они ж не резиновые, они не все ресурсы возобновляемые. Поэтому явно придется что-то с этим делать. Ну, возможно, будут технологии, которые помогут как-то более эффективно добывать энергию или фильтровать воду, но все же.
Ну, я думаю, что скорее непонятно в этом направлении, да. То есть касательно отопления, там это отдельный разговор, да, потому что есть все эти нюансы с тем, что там дома наши плохо спроектированы, из-за чего много тепла уходит, просто их можно было бы спроектировать лучше, и вследствие этого тратить меньше ресурсов на отопление, потому что нужно было бы топить их меньше тепла уходило бы, да. Но вот касательно воды и каких-то аналогичных вещей, я думаю, что, может быть, мы идем в сторону того, чтобы не столько заниматься вот этим ограничением, что моемся только в это время, вода дается только в это время, а скорее глобальному сознанию людей, что нужно оптимально это использовать. Да, иногда можно, типа, там, развлечься, да, но мы используем это оптимально, просто потому что, ну, знаешь, типа, это разумно. И второе, что, может быть, мы будем как-то их добывать лучше, или там переиспользовать, или как-то генерировать, не знаю.
Ну да, в этом есть смысл. Но мне кажется, все равно население Земли, оно... ниже того уровня, когда ты осознанно начинаешь экономить, да, просто люди живут себе, как живут, и все, они по течению идут и не парятся, там, сколько у них воды, и все, если это не ограничить на государственном уровне, то скорее всего, это никак не будет работать. Но вообще, как ты относишься к умным домам? Вот ты готов поставить у себя дома миллион датчиков и жить эффективно?
Не знаю. Понимаешь, я под словом «умный дом» также слышу камеры, я также слышу там различные датчики движения, там еще какая-то история, так дальше и тому подобное, управление светом через телефон. То есть девайсы, которые можно взломать.
Боишься за безопасность?
Я очень боюсь за свою безопасность, да. Мы же с тобой шутили уже столько раз. У меня в доме, не знаю, столько, две умных вещи. Я и, видимо, мой хаб системы охраны. А, ну и ноут, условно, типа.
Ну, я бы, наверное, готов поставить датчики и попытаться все оптимизировать, но при условии, что это все не будет ходить куда-то в интернет и ему не будет доступа извне.
Ну, снова.
Вот тогда это еще имеет смысл.
Если мы говорим про какие-то термостаты умные, про какие-то, не знаю, там, датчики, как они называются, счетчики на электроэнергию, счетчики на воду, там, псевдоинтеллектуальные, так сказать, то в этом я не думаю, что есть какая-то большая проблема. Я думаю, что даже хорошо.
Ну да, в этом плане согласен. Но они не все хорошо работают. Я помню, у нас в КПИ был преподаватель, такой пожилой уже дед, и он рассказывал историю, как его сын построил очень классный энергоэффективный дом. А этот дед, он как раз по вот этим датчикам, всем там, короче, регуляторам, он именно по железу шарит. И они же как бы выбирали самые топовые, там, какую-то систему офигенную. И говорит, все построили, утеплили, классно. Проходит зима, они смотрят счета, сравнивают с предыдущими, типа, как раньше было, и стало только хуже, нифига. Ну, короче, не сэкономил. Пользы ноль просто. Я часто слышу отзывы о том, что эти все системы плохо работают. У знакомых дом... датчики все на вороты, короче, очень классно, но выключается свет, все ломается. Нужно вызывать мастера, который приезжает, достраивает эти все датчики заново.
Ну да, это все развивается, конечно. Меня вот что другое волнует, да. Умный город — это очень много данных о жителях этого города. Это постоянная, ну, слежка, как бы некрасивое слово, но это слежка прям.
Ну да, я согласен. Вот слышал, в Сингапуре есть системы, которые отслеживают, куришь ли ты в запрещенном месте, или типа мусоришь ли ты в окошко там своего офиса, или просто там, знаешь, датчик, который отслеживает, что на улице очень много людей. Это все супер стрёмно.
Знаешь, еще вот касательно куришь и выбрасываешь ли ты мусор, я готов это понять, в принципе, вижу в этом пользу, конечно. Я просто боюсь того, что если можно сделать систему, которая отслеживает, куришь ли ты в неположенном месте, скорее всего, можно сделать систему, которая будет отслеживать полное твое перемещение и собирать о тебе максимально полный профайл для того, чтобы кто, ну, там, как кто угодно, правительство, скажем так, знало о тебе все.
Ну,
и
да,
нашло тебя
и
где
хорошо,
угодно.
Если... Ладно, еще если, типа, адекватное правительство о тебе знает. Ну, там будет меньше всякого криминала.
Ты помнишь,
маргиналов на улице.
В Гонконге, по-моему, были беспорядки, когда студенты бунтовали против чего-то. Я уже не помню, против чего конкретно. Они были в масках, закрыто, по-моему, там 70% лица. Да, технология распознавания лиц следила их, и их отчислили просто постфактум из университета сразу же. При этом, что они бастовали,
ну,
против,
да, это известная тема.
Достаточно адекватные вещи.
Ну... То же самое в Китае, когда отслеживают перемещение людей, там, знаешь, в аэропорту могут отследить какого-то преступника, которого ищут там уже 5 лет, просто потому что он засветил там свое лицо. И с одной стороны, как бы вот до студентов посадили, а с другой стороны нашли преступника.
Да, вот палка двух концов.
Есть,
да,
и хорошие вещи, и плохие, и непонятно, чего больше и что лучше на самом деле.
Но снова же, все, что может быть использовано во зло, будет использовано во зло.
Ну да, согласен. Ну, я больше боюсь того, что эти данные просто будут продавать каким-то компаниям, которые начнут навязывать свои продукты и пытаться манипулировать.
Да, да. Я вот еще о чем думал, что сделать в городе типа Киева или Львова сделать его умным. И вот есть этот тренд на то, чтобы производить еду непосредственно в городе, потому что извне города ее тяжело доставлять и вся эта история, да. И, мол, есть вот направление выращивания еды в городе, когда и фрукты, овощи растят вертикально, там различные теплицы и так далее, и тому подобное. Да, я вот о чем думал, что, скорее всего, что в этом, возможно, есть большая трудность в вопросе планирования этого. Да, потому что ты не будь... Наверное, ты не хочешь размещать теплицы по разным участкам города. А Киев большой город достаточно. Ну, пусть не самый большой, да, но все же. Ты не хочешь разместить там, типа, 5 теплиц в одном конце на Виноградаре, 5 теплиц где-то под Броварами, там еще 5 теплиц на Троежке, да. Это как-то... Хотя, с одной стороны, если так сделаешь, то, возможно, из этих теплиц ты сможешь возить еду в те же районы, то, в принципе, хорошо. С другой стороны, как-то все слишком не централизовано. Лично мне, ну, как бы идейно, мне бы хотелось, чтобы город был разбит на какие-то районы. Там, типа, знаешь, офисные районы, продовольственные какие-нибудь, там, жилые, не знаю.
Ну, да, в этом есть логика, что город должен быть специализирован по районам, но и при этом делать какой-то один район ответственным за еду было бы нелогично. И лично я поклонник больше децентрализации. И если бы в каждом районе хотя бы были какие-то области, где эту еду выращивают, было бы тоже неплохо, потому что легче организовать даже доставку, эту логистику. И мне кажется, что будущее больше даже не за технологиями вертикального выращивания растений или выращиванием вообще продуктов в городах, производства, а скорее за умной логистикой, когда из пригорода, где все это производится, будут просто очень эффективно доставлять продукты. Потому что само производство в высокотехнологичном городе — это такое что-то не очень удобно, мне кажется.
Возможно. Я вот касательно централизации, вернее, разбиения такого, да, хотел бы сказать просто, что вот что-то вот у меня есть какая-то такая нотка, вот когда я играю в какую-нибудь градостроительную игру, у тебя тоже, наверное, да? Ты хочешь, чтобы этот район у тебя был только за это отвечал? Вот я играю во Frostpunk, да? И у меня есть только район с больницами, только район с теплицами, только район с жилыми домами, потому что их так легче отапливать, они все вместе, я знаю, где они находятся и так дальше. Да, но, разумеется, в реальных условиях в городе так не получится сделать. Там или совсем не получится, или это слишком тяжело, чтобы этим заниматься. Да и города, подобные Киеву, старые, которые не строились искусственно, они ведь растут хаотично. Вот если посмотреть на карту Лондона и сравнить ее с картой Нью-Йорка, то там сразу будет заметно, какой из городов старше. Потому что Манхэттен выглядит как... Вот есть же это манхэттенское расстояние, да, которое клетка вверх, клетка вправо. Потому что он как раз так строился квадратами. Посмотреть на Лондон. Ну там страшно заблудить. Но просто лабиринт Дедала не так страшно выглядит, как Лондон выглядит.
Ну да, я с тобой соглашусь. Ну и плюс, знаешь, производство в городе, оно все-таки неудобное, потому что обычно оно тянет за собой загрязнение, шум, большое пространство оно занимает. Не то, что хотелось бы видеть в действительно умном городе будущем. Меня вообще в статье очень удивило то, что автор пишет, ну, будет садоводство на всяких крышах, там, озеленение балконов, птицеводство и пчеловодство. Как ты себе представляешь птицеводство, например, это курятник на балконе или как? Или то же самое пчеловодство, улей какой-то там.
Пчеловодство еще можно натянуть как-то на голову. Если ты в теплице откуда будешь это делать, нектар? И будешь у тебя, и будут у тебя там цветы расти, то, может быть, пчелам хватит, это, но не факт, конечно. То есть это же очень сложный процесс, да.
Как ты относишься к зеленому транспорту?
Ну, наверное, положительно. Ну, то есть, у меня как бы к этому какое отношение, да? Транспорт должен доставлять тебе с точки А в точку Б, делать это за адекватное время, делать это безопасно. Если этот транспорт, ко всему прочему, еще не будет загрязнять окружающую среду, это очень классно.
У меня возникает с этим другой вопрос. Почему все резко решили, что электротранспорт сильно экологичнее, чем ДВС?
Ну, потому что они не думают несколько ходов вперед. Типа, все очевидно.
Просто это такой очень классный хайп сейчас, продать людям электромобили. По-моему, оно не сильно экологичнее. Да, наверняка есть процент экологичности, потому что можно еще и использовать для этого зеленую электроэнергетику. Но все же переработка батарей и производство машин — это нифига не экологический процесс.
Мы, по-моему, с тобой уже это обсуждали, кстати, мне кажется.
Ну да, по-моему, было, когда мы,
не знаю,
в первых эпизодах обсуждали Теслу.
Ну да, да, ты прав, что, понимаешь, вот действительно, я думаю, что ответ простой. Люди не думают несколько ходов вперед. Они думают, что раз электрокар не делает выброса углекислого газа в атмосферу, воздух, да, то она чище. Они не думают, что через 10 лет эту батарею придется нахер утилизировать, а никто толком не знает, как это нормально сделать.
Ну вот, плюс, наверное, больший смысл имеет оптимизация общественного транспорта.
Да, да, 100%.
И типа сделать какие-то общественные такси, сделать больше экологического общественного транспорта, упростить даже перемещение людей, чтобы они двигались велосипедами или пешком. Вот знаешь, как в Европе, там везде эти велодорожки. Везде. Ты просто сел на велик и поехал. И это классно.
Да, я согласен, полностью согласен. Сделать удобнее общественный транспорт, сделать его, знаешь, более массовым, что ли. Потому что вот в Киеве хороший общественный транспорт. Да, я видел, как он работает там в некоторых городах Европы, я знаю, как он работает, в принципе, в Штатах. И посмотреть, как работает наше метро, ну, это бесподобно абсолютно. Лера, когда в Атланте жила, она говорила, что нужно 40 минут ждать их сабвея. 40 минут. У нас метро ходит каждые 2 минуты. Ну, типа, 4-5, окей. Но это все равно постоянный поток, и при этом, даже несмотря на то, что находит так часто, оно все равно забитое в большинстве случаев. То есть какая-то проблема тут есть.
Ну да, или взять те же автобусы в Киеве, которые ходят там каждые 2-5 минут, ты сел и поехал. Нет проблем с этим. Хотя все равно даже с этим они довольно-таки загружены.
Они очень загружены. Да, сейчас во время ковида они не такие загруженные, потому что там нельзя сидеть большому количеству людей. Но вспомни, как ты посреди дня, казалось бы, да, час дня, все должны быть на работе. Ты едешь там с пар, по какой-то причине ты не пошел на работу, неважно. Ты заходишь в метро, а там давка. Там тебе серьезно отдавливают ноги люди. Почему так происходит?
Ну да, но это потому, что обычно все улицы Киева в обед загружены, везде пробки, и ты не можешь просто проехать на машине, и у тебя нет возможности поехать там на велосипеде или пешком куда-то добраться, и ты спускаешься в метро, а там все такие, вы едете как консервы в банке.
Так что да, я думаю, что это то, куда мы будем идти, хотя вспоминая нашего министра транспорта, как у него спросили, можно ли проложить на Троещину гиперлуп, на что он ответил: гиперлуп на Троещину, легче телепорт построить. И ведь знаешь, он в чем-то прав.
Он абсолютно прав, я тебе скажу. Метро на Троещину — это вообще что-то за гранью реальности.
Небольшая справка для, может, не киевлян. Метро на Троещину строят уже, наверное, я не знаю, лет 30.
Ну, смотри, я тебе скажу, что есть документальные доказательства, что в 1960 году обещали метро на Троещину. Ну вот.
Как-то так. Я вот еще что хотел сказать. Есть вот эта интересная мысль касательно приложения города или приложения страны. Да, где у тебя одно центральное место для, например, оплаты счетов, для хранения всех своих документов, для сбора каких-либо документов, сбора справок, я не знаю, медицинской карточки, всей вот этой истории. Несмотря на то, что снова же происходит централизация, и то есть, знаешь, чтобы получить всю информацию, тебе нужна просто одна точка доступа. Но тем не менее, когда у тебя вся информация в таком виде, в одном месте, она вся в электронном формате, я думаю, что это прям очень сильно облегчает жизнь. Ты приходишь в больницу, и тебе не нужно нести с тобой бумажную карточку, которая вела еще твоя мать, когда ты только родился, и которой там уже 40 лет, она клеенная, переклеенная. У тебя все просто в электронном виде, и все.
Да, это очень хороший тренд сейчас, если я правильно помню, то в Финляндии вообще весь государственный документооборот и даже выборы президента переведены в электронный вариант, и тебе не нужно никакие там справки носить с собой, ничего не надо делать, у тебя есть просто приложение или сайт, куда ты можешь зайти, там оформить все или проголосовать. Все что угодно сделать, это действительно удобно.
Я вот не только касательно документов, да, ведь там можно еще много чего интересного хранить. Например, если приложение города, то пробки в реал-тайме через камеры, которые по Киеву и так стоят. Например, парковочные места. Например, не знаю, там загруженность мостов. Например, там какие-то закусочные, что-то еще в этом, ну, что угодно. На самом деле, вся информация о Киеве, о городе каком-либо централизована в одном приложении.
Ну да, это хороший вариант, на самом деле. Ну, можно даже какую-нибудь статистику добавить. Но я тебе скажу так, города, они, конечно, очень быстро меняются, но главное, что остается неизменным в городах будущего и нынешнего, так это галеры.
Галеры.
И у нас тут есть галерные новости прямо с уютненького IT. Ты, Лёша, расскажи мне, ты знаешь все 8 типов грибцов на галеры?
Ну давай по порядку начнем. Значит.
Давай. Первое, это у нас динозавр. Самый такой важный тип грибцов, я бы сказал. Это вот тот самый дед в команде, который разрабатывал софт во время Тетриса. Всяких там приставок Atari. И, короче, дед, который знает Кабол. И вот он такой весь клевый, уважаемый, спокойный. И непонятно, он просто уже устал от этого дерьма или из-за того, что он старый. И знаешь, это вот в моем как бы, понимании и по моим впечатлениям от таких людей, это вот те люди такие Будды-хакеры. Они вот что-то такое могут написать, ты вообще нифига не понимаешь, но это настолько круто, что ты типа преисполняешься просто от этого кода.
Я, кстати, даже не уверен, встречал ли я таких трушных дедов, ну, кроме университета.
Ну, я встречал, наверное. Да, ну, точно встречал. И все были... Ну вот по описанию, реально такие все спокойные, уже уставшие от жизни, их просто нужно не трогать. Ты можешь прийти за советом, они тебе всегда помогут, но типа дергать их лишний раз не стоит.
Значит, следующий модник.
О, это самый лучший тип, наверное.
Я думаю, что это вот прям современный тренд, да, это все вайтишники, это все те, кто... топит за новые фреймворки, ходит с техникой Apple, боготворит Tesla. Я не знаю, постоянно шутит мемные все шутеечки, взятые из профунктора, там, After Times и так дальше. Постоянно во всем этом типа крутится, в общем.
Ну да, хипстеры такие модные, еще они там в коворкингах любят поработать,
да, они любят кофе, они разговаривают про софт-скиллы. Про то, что бизнес рулит там, и при этом они типа топят из-за технологии, но и типа из-за бизнес.
Молодые фаундеры и кофаундеры.
Да, да, вот это вот мое любимое. Вот эти чуваки, которые вошли в IT, значит, там в каком-то университете поучились, на третьем курсе уже сделали свою галеру, значит, берут заказы с топорка. Да, и такие, типа, я опытный разработчик, чел, ты проработал, типа, сколько, один месяц в компании перед тем, как начать эту свою галеру, ты ничего не знаешь еще о чем-то вообще.
Да, я работаю на фрилансе, я теперь кофаундер себя.
Да. Ой, ну я не знаю, такое, конечно.
Ну да, хотелось бы такого вообще меньше видеть. Модники не всегда доставляют. Но они такие легкие ребята, с ними весело.
Ну, многие
бывает.
Из них, да. Да. Но если честно, многие из них, по крайней мере из тех, что я встречал, они почему легкие? Потому что у них на самом деле не то, чтобы есть свое мнение. Поэтому ты им говоришь, они тебя верят. И они тебя слушают, и они кивают. И поэтому тебе легко с ними общаться. Это не человек, с которым ты будешь конфликтовать, потому что у него другая точка зрения. Или там другой подход к жизни. У этих людей точно такой же, как у тебя, всегда подход к жизни. Неважно, кто ты.
Ну да, но такие люди, знаешь, они более зациклены на софт-скиллах, так
ну
сказать.
Да,
они
да.
Они не так хорошо кодят. Но вот если к этому добавить еще какой-то костыльный кодинг, то получается как раз вот следующий тип — это костыльщик обыкновенный. Судя по статистике, вот такие люди есть почти в каждой команде, которая там копипастит код со Stack Overflow без разбора и околоадекватные, да, они не совсем понимают, что происходит, но общаться с ними можно.
Вот тут такой момент, что ты часто с ними тратишь силы на то, чтобы им что-то объяснить, и ты общаешься не как с равным человеком, а как с подростком, а ты ему, знаешь, такой... Типа, ну вот, ну тут надо было сделать вот так вот, и там как-то вот это все мягко так сделаешь, чтобы он не тебя не заебывал потом просто.
Ну да, ну ты типа не можешь ему прийти и сказать, что за говно, перепиши эту всю херню, нафиг выбрось, и вообще иди учись, блин.
То есть ему сказать, иди учи матчасть, вообще не вариант, скорее всего.
Ну да, он просто не поймет и типа начнет там паниковать и жаловаться менеджменту, что ты токсичный там пришел и, блядь, нагрубил.
На меня жаловались.
А сейчас же токсичных никто не любит. Серьезно, тебя жаловались? Офигеть.
Ну мне прям и в лицо жаловались на самом деле, что я грубый и токсичный. И вот так вот через менеджера тоже было.
Ох, ну это дико, конечно.
Не, ну так слушай, мы сидим, у нас какой-то стендап там, что-то в этом роде. И мне что-то не нравится. Я прямо говорю, что мне не нравится, как есть. Они говорят, что я из-за этого грубый, токсичный, конфликтный.
Вот так вот. Не, ну, блин, нельзя так, нельзя.
Ну а как, надо молчать и играть в интриги?
Не, ну надо быть как вот следующий тип, типа быть околоадекватным, да? Ты такой, с одной стороны, вроде нормальный чувак, как бы ничего, пишешь код, все окей, но с другой стороны у тебя пригорает жопа от всех этих процессов на работе, от твоих сотрудников, но ты вроде как не показываешь это, да? Ты такой, ну, вроде норм, ладно, потерплю, потом перейду в какую-нибудь другую компанию, там может лучше будет.
Это ж неправильно как-то, нет?
Ну, в целом это, конечно, неправильно, да, но таких тоже много. С ними просто, ну, легко работать.
Ну да.
Обычные разрабы, ничего.
Но многие из них, несмотря на то, что они вот нормальные, но они при этом не то чтобы, по крайней мере, подобный тип, люди подобные к этому типу, да, они из моей практики не всегда, даже редко, когда на самом деле хороший разработчик. То есть он снова же, он адекватный, никаких проблем нет, но и не то чтобы собирает звезды.
Не, ну, это большинство людей, ну, да. Это не какие-то там самородки в мире,
ну,
программирования.
Это просто твой кореш, с которым ты типа пойдешь. Ну как? Это чувак, с которым ты пойдешь пить кофе, когда твой кореш заебался и не пришел на работу.
Ну да, типа того.
Следующий у нас тут двойной агент. Конечно, название очень красивое, но ничего особого там нет. Такой подтип около адекватного, так скажем, который, в принципе, достаточно скилловый, но с такими людьми вот часто думаешь, что на самом деле не скилловый, а проблема просто в том, что он или заебался и не хочет это делать, и или работает еще на второй или третьей работе, и поэтому уделяет этому мало времени.
Блин, ну это про тебя, походу.
Ну, возможно, кстати, да. То есть, давай так, я достаточно скромный человек, тоже я не считаю себя прям скилловым разработчиком, все такое. Но я знаю, что у меня навыки выше среднего, да, и знания в моей конкретной сфере выше среднего. Но вот из-за того, какой у меня образ жизни, что мне интересны какие-то другие вещи вне работы, туда выходит примерно так, что я как бы не сильно проебываюсь всегда, могу пояснить за то, что делаю, имею достаточно нормальную репутацию в компании, но при этом трачу большую часть времени на другие дела.
Не, ну это нормально. Я таких людей много встречал, когда человек типа вот не запаривается по поводу работы, он просто работает за деньги. Он хорошо шарит, он может сделать любую задачу, там, которую ты ему дашь за нормальное время, но просто ему это не надо. У него куча других дел, у него они поважнее, чем эта ваша работа.
Блин. Ну вот, да, да. Но, в принципе, с такими людьми нормально сотрудничать, мне кажется. Чаще всего они нормальные специалисты. Да, они чаще всего уставшие. Ну окей, все уставшие. все выгорают. Поэтому, особенно если ты уже немножко прохаванный, и тебе не нужно там прямо пояснять все, или тебе не нужно разжевывать ничего, то ты общаешься с таким человеком на равном, не тратишь его время, он не тратит твое время, потому что у него много других дел, ему нужно делать вторую работу еще.
Да, ну, по-моему, вот такие люди чаще всего сеньоры.
Да, наверное,
они
да.
просто уже суперскилловые, и они знают, как разруливать всякие странные ситуации.
То есть он не делает лишнюю работу. Вот да. он так выдерживает что, на агент, том, да, что просто не делает лишние дела.
Но главное, вообще-то, не быть душнилой. И не только в программировании, а даже по жизни.
О, да.
Когда ты пишешь костыли, короче... Но при этом у тебя и софт-скиллов нет. И ты просто душишь всех непонятными вопросами, непонятными загонами, а при этом еще и код хреновый пишешь. И типа тебя самого задушить хотят за эту всю хрень. Ну и плюс токсичных никто не любит, на самом деле.
Причем не то, чтобы да, токсично, да. Вот есть токсичные, как я, а есть прямо душные. И это разные вещи.
Не, ну ладно, ты просто иронично токсичный.
Ну типа. Да, просто типа вот душные часто ноют. Он делает костыли, потом пытается сказать тебе, что этот костыль на самом деле тут нужен, и виноваты все другие, или он не понял задачу, или что-то такое. А это не то же самое, что быть токсичным в виде «я прямо говорю, когда мне не нравится, что ты делаешь».
Ну да, типа это не совсем адекватная токсичность тогда получается, когда ты вот так вот жалуешься на странные требования, которые ты типа запилил и никому ничего толком не сказал и не пояснил, блин.
То есть,
а просто вот потому что ты так хотел.
Для таких людей чаще всего виноваты другие, поэтому с ними на самом деле очень некомфортно работать, и все постоянные оправдания. Я помню, я несколько людей подобных встречал. И знаешь, ты пытаешься с этим человеком как бы нормально общаться, да, там так получалось, что я старший разработчик выступал, и я пытаюсь нормально с ним общаться, не делаю вид, что я там сильно эксперт или что-то такое, а на меня тут какую-то снисходительность пускают, как будто я что-то не понял. И я потом, я аж потерялся, как бы, когда это произошло, аж не понял, что случилось. Потом, значит, какое-то время проходит, мы какую-то задачу делали, а ему выпало какую-то там определенную часть разработать, прочитать статью на тот момент еще нужно, потому что там какое-то исследование было. А значит, а у него с английским было плохо, и он даже не смог до конца понять, что в статье происходит. И дошло до того, что я просто сижу с ним и рассказываю ему, что ему конкретно нужно делать. А за пару дней до этого он на меня снисходительно как-то там что-то бросал, и пытался выглядеть всем таким сильным, великим и умным по сравнению со мной. Поэтому зачем таким быть? Можно же быть просто нормальным человеком, простым. Говорить, когда тебе что-то непонятно, и вести себя адекватно со всеми.
Ой, да, понимаю тебя. Мне тоже довелось поработать с такими людьми. Знаешь, напрягает, когда ты вот приходишь к человеку даже за советом, и пытаешься объяснить ситуацию, нормально решить вопрос. А тебя начинают учить каким-то странным вещам, показывать, типа, крутость свою и рассказывать, что, типа, иди учись, короче. Ты все неправильно делаешь. Просто не то, чтобы помочь по-человечески, а просто человек тратит время на то, чтобы показать, как он крут, а как ты не крут.
Да, да.
Че это? Таких людей никто не любит.
Такие люди чаще всего начинают свое предложение. Вот ты подошел с вопросом, говоришь, как работает эта штука. Чаще всего их ответ начинается с фразы: «Бля, ты что, дебил, не знаешь?» Как я после этого должен нормально выслушать то, что ты скажешь?
Я бы, наверное, просто развернул свою ушел.
Да, да.
Че вообще подходить, блин? На самом деле, мне кажется, вот такой тип разрабов, он еще и одновременно следующий наш тип, это чужой. Вот тот чувак, который всегда хочется влиться в классную движуху в компании, классную типа тусовку, обычно к модникам, да, которых он типа сильно любит, но не может, потому что он тупо шутит, он просто тупой или типа с высоким ЧСВ. И вот он с этими своими заёбами постоянно лезет в классную компанию и пытается что-то там наладить общение. Но в итоге не получается, и все его не воспринимают.
Я таких людей не встречал, у меня не было таких больших команд просто. Поэтому мне трудно сказать. Ну да, я могу такое... Знаешь, тут как бы в чем шутка? То на самом деле динамика, социальная динамика в любой группе, даже взрослых людей в какой-то компании престижной, она почти ничем не отличается от социальной динамики в школе. Поэтому там тоже будут такие люди.
Ну да, очевидно. Типа все по-любому будут делиться на маленькие группки, типа где-то будут как бы изгои, да, такие, да. Где-то будут клевые ребята, где-то не очень. Это типа нормальная тема.
Если вы тесно компании. Работаете, то будет в вашей какой-то комнате, в вашем кабинете какой-то подчат на 2-3 человека, вернее, на 3-4 человека, да, где будут сидеть только как бы избранные, и будут другие, которые в этот чат не будут приглашены, они будут бросать друг другу мемы и смеяться. Ну, в общем, типичная школьная динамика.
Я помню, когда-то ходил на курсы, и у нас была группа, наверное, человек 10-15, не помню. И у нас был чатик даже с несколькими людьми из группы и с одним из преподов, и мы в чатике постоянно рофлились с других просто участников.
Ну вот, да, то есть, к сожалению, если ты в школе был непопулярным ребенком, то вполне может быть, что и в взрослые годы ты тоже будешь непопулярным, но уже не ребенком.
Грустная правда.
Ну, а что делать?
Ну и последний тип разработчика — это хамелеон, который редкий, непонятный, который может совмещать несколько других типов, которые мы вот обсудили, у которого странное ЧСВ, он вроде как и адекватный, а вроде как и нет. И, ну, то есть человек, который реально совмещает в себе все странности, и с которым непонятно, как даже и работать. Ну, таких я лично не встречал. Это вот такое... Людей, которые метаются между разными типами, наверное, нет. Всегда можно выделить там более-менее адекватных или неадекватных людей.
Ну так, лицемерненько звучит, конечно. Тип. Но я тоже не встречал, честно говоря. Снова же, у меня не было таких больших команд, чтобы там прямо проявлялись все эти динамики. Но я думаю, что это вот такой типичный подлиза, типичный карьерист, который будет там лизать жопу боссу и все такое. И я думаю, что это не так сильно распространено в IT, мне кажется. В IT среди разработчиков, я имею в виду.
Ну да, вот мне кажется, это больше относится к каким-то менеджерам или
да, вот
консультантам, что-то такое, да, это их тема.
Хотя, вот с тем, как заезжают в IT все эти IT-шники, все вчерашние менеджеры, там, домохозяйки и так дальше. Соответственно, по крайней мере, по моим ощущениям, да, программирование уходит от вот этого комьюнити гиков, которые там дома на коленке собирают классные штуки, и начинает двигаться все же в сторону такой бизнес-направленности, заработка денег и беспринципности. И, соответственно, мне кажется, что больше и больше людей будут заходить в него. Соответственно, то маленькое комьюнити гиков, которое было изначально, оно уже там забыто. И поэтому вот таких людей будет становиться больше и больше.
Ну да, не будет больше таких вот чуваков, которые сидят в подвалах, в свитерах.
Да.
И все дружно пишут какую-то клевую.
Они сидят там, матерятся друг на друга, кроют просто трехэтажным матом друг друга. При этом очень сильно уважают каждого в этой группе. На самом деле ценят и относятся как друзья, но кроют матом.
Ну да, это сейчас ушло, я так понимаю, в стартапы больше.
Ну да, да, да. Когда у вас движуха своя, когда вы дружны, когда вы скорее друзья на работе, скорее друзья, а не коллеги, ну вот там это норм. А прийти на галеру и сказать своему там тимлиду, что он пидор, так тебя в шею погонят, скорее всего.
Да. Да, согласен. Ну давай на этой уютненькой новости будем заканчивать. Пишите в комментарии, какой вы тип. У нас в телеге открыт чат. Заходите, очень рады будем.
Или пишите, с какими типами вы работали. Заходите в наш телеграм. Снова же пишите комментарии, читайте наши новости. Заходите в наш твиттер. Заходите еще на наш патреон. Мы постим там всякую информацию об эпизодах, которые выходят раньше. мы постим туда блуперсы, мы постим туда послеэпизодичные разговоры, когда они бывают часто, и говорим мы про много всяких интересных вещей, начиная с бушкрафта, заканчивая шахматами. Поэтому просто заходите, читайте и пишите.
Это был свой подкаст. Пока.
Контент был сгенерирован нейронной сетью.